В Москве 23 часа, в Бишкеке 2 ночи, в Брюсселе 21. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Госдеп США вновь заподозрил Китай в нарушении ядерного моратория. COVID-19 выявили у 668 моряков авианосца «Шарль де Голль». Правительство Боливии может продать президентский самолет для борьбы с коронавирусом. Теперь подробности. Администрация США продолжает подозревать Китай в тайном проведении ядерных испытаний, несмотря на принятые обязательства. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на доклад, который готовится к публикации в Госдепе. В августе прошлого года ведомство уже обвиняло Китай в несоблюдении моратория. В новом документе речь идет о возможных испытаниях ядерных зарядов со сверхнизкой силой взрыва. Авторы не представляют прямых доказательств, но китайские власти не раз отрицали подобные обвинения. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле превысило 12 тысяч человек. Общее число скончавшихся составило 130 человек, сообщает Министерство здравоохранения страны. Согласно сводке ведомства, число больных в тяжелом состоянии возросло до 180, при этом 2500 человек выздоровели. Минобороны Франции сообщила о выявлении COVID-19 у 668 моряков авианосца «Шарль де Голль». По данным ведомства, протестированы свыше 1700 военнослужащих, 30% тестов еще не дали результата. Минобороны сообщила о прибытии авианосца в Тулон. Моряки находятся в изоляции на 14 дней в военном корпусе в пределах военно-морской базы. 31 человек госпитализирован. Великобритания выделит НАТО двух военных экспертов для борьбы с дезинформацией о коронавирусе, сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он принял участие в министерской встрече стран Альянса, которая прошла в формате видеоконференции и была посвящена действиям во время пандемии. Британские эксперты будут оказывать консультации и поддержку Альянсу для того, чтобы граждане его стран получали правильную информацию для защиты себя, а также чтобы демократии были защищены от вредоносных дезинформирующих операций, проводящихся противниками, говорится в заявлении министерства. Правительство Боливии может продать президентский самолет для финансирования программ по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил журналистам министр экономики Хосе Луис Парада. Самолет был приобретен в 2010 году для экс-президента страны Эва Моралеса за 38 с лишним миллионов долларов. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Боливии увеличилось до 397, погибли 28 человек. Несколько клубов английской футбольной премьер-лиги выступают за то, чтобы завершить прерванный из-за коронавируса сезон не позднее 30 июня. СМИ не уточняют название команд, но отмечается, что клубы опасаются возможных разбирательств с игроками и спонсорами из-за контрактов, которые рассчитаны до конца июня. Чемпионат Англии был приостановлен в марте до начала мая. Об этом напоминает агентство РИА Новости. Через полчаса следующий выпуск на «Спутнике» о самой цитируемой радиостанции России.
Здравствуйте, радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция в России, кстати, продолжает работу в прямом эфире для вас, и мы работаем вместе с моей коллегой Дианой Кобраковой. Диана, здравствуй.
Приветствую, Женя, еще
сегодня
раз.
Сегодня твоя программа посвящена достаточно, мне кажется, сложной теме такой, и несмотря на то, что уже много лет прошло с момента закрытия той организации, если можно так сказать, о которой ты будешь говорить, споры не утихают, и по сей день. Находятся люди, которые готовы обсуждать, которые готовы спорить, которые готовы приводить какие-то свои плюсы и минусы. Плюсы меня, конечно, очень сильно всегда удивляют, но, тем не менее, я передаю тебе слово. Думаю, что будет что послушать, будет о чем поговорить сегодня.
Да, ты действительно прав, споры не утихают, но это не значит, что мы не должны об этом говорить и что мы не должны доносить те точки зрения, которые озвучиваются, но хотелось бы, чтобы они в первую очередь опирались на факты, аргументы, реальные аргументы, которые можно в этой ситуации употребить. А сегодня речь пойдет об одной из самых мрачных страниц российской истории, как бы это ни звучало. 15 апреля 1919 года в Советском Союзе вышел декрет о лагерях принудительных работ, а он, как известно, положил начало созданию ГУЛАГа. Эта система использования труда заключенных просуществовала около 40 лет, и прошли через нее в итоге и влиятельные большевики, и руководители партии, и члены их семей. В общем, эта машина переваривала, наверное, всех, от уголовников до политически неугодных личностей на тот момент. Ну вот, собственно, мы хотим поговорить сегодня и об уроках прошлого, и о настоящей картине в сегодняшней Российской Федерации. И отдельным аспектом я хочу затронуть молодежь, потому что я наткнулась на опросы, пусть они не самые свежие, опрос примерно... не примерно, а точно, 18-го года, опрос ВЦИОМа, когда спрашивали у молодых россиян, что они знают вообще о массовых репрессиях, которые происходили в Советском Союзе. Ну, так вот, показатели следующие. Каждый четвертый впервые слышал о ГУЛАГе, вот об этой системе лагерей, а это, в общем, цифры, ну, в общем, небольшие, мягко говоря. Но начнем с истории и с важной фактов. С нами на прямой связи старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа Илья Удовенко. Илья, я вас приветствую. Я сразу к вашему сайту хочу обратиться. Он очень интерактивный, и мне показалось, что на нем чего только нельзя найти. Есть абсолютно разные функции и для тех, кто помладше, и для тех, кто постарше. И очень много различных мероприятий проводит музей, начиная там от показа фильмов, заканчивая живыми выездами групп экскурсионных. Но понятно, что сейчас ситуация эпидемиологическая внесла свои коррективы, но вот на что в первую очередь я обратила внимание, на сайте есть вкладка «Поиск репрессированных родственников, с чего начать». Вот расскажите, пожалуйста, вообще много ли таких людей, которые ищут своих репрессированных родственников, и, собственно, с чего, правда, начинать в такой ситуации? Пожалуйста.
Дело в том, что подобного рода работа проводилась и проводится общественными организациями, в первую очередь обществом «Мемориал», которое действует еще со времен Советского Союза. Вот. И они, в принципе, еще задолго до музея разработали целую схему точечного поиска архивной информации по репрессированным родственникам. Вот. Они собрали довольно большой архив людей, прошедшие через репрессии. Вот. И наш музей подключился к этой работе сравнительно недавно, но тем не менее вот мы нашли средства открыть центр документации, который и собирает, как бы продолжает дело «Мемориала», в этом плане продолжает собирать архивную информацию по репрессированным родственникам людей. Вот, у нас работают несколько сотрудников в этом центре, которые помогают людям, которые обращаются к нам вот, в поиске подобного рода информации. И первое, на что надо обратить внимание, если у кого-то сложилась подобного рода ситуация, кто-то хочет актуализировать память о своих родственниках, найти какие-то архивные данные, это семейные архивы. В первую очередь необходимо максимально подробно собрать все, что имеется у людей непосредственно в семье. Вот. Это какие могут быть какие-то справки, какие-то выписки, какие-то сведения, фотографии, автобиографии, какие-нибудь анкеты и так далее, и так далее. Все вот эти вот на первый взгляд, незначительные материалы, они очень облегчают дальнейшую работу по сбору информации. Конечно, если есть данные уже непосредственно о репрессиях, это уже тоже большой плюс. Например, когда человек был арестован, по какому поводу, по какой статье осужден, какая мера наказания ему была инкриминирована и так далее. Вот. И в соответствии с этим делаются уже запросы в государственные архивы, в государственные или ведомственные. Вот. То есть некоторые следственные дела хранятся у нас в Государственном архиве Российской Федерации, а многие следственные дела хранятся в ведомственных архивах, в управлении МВД и в архиве ФСБ. К сожалению, ведомственные архивы обладают определенной спецификой, вот, и, как правило, к ним затруднен доступ непосредственно исследователям. Поэтому, собственно, у нас такая ситуация в стране, и я бы сказал, она неопределенная по отношению вот к сталинским и советским репрессиям, поскольку вот как раз многие материалы, они недоступны исследователям. Вот.
Илья, уточню, вот эти вот материалы, они касаются каких-то отдельных лагерей или вот, ну, каких-то зон, которые были там особо, не знаю, жестокие?
Нет, я имею в виду, в плане поиска следственных дел, это следственные дела. То есть, например, архив ФСБ выдает только прямым родственникам следственные дела осужденных. Вот, то есть обычный исследователь не может ознакомиться с ними, как правило. Вот. В России у нас еще, наверное, здесь очень много неофициальных моментов. То есть очень большая здесь большой фактор здесь личных контактов, личных связей и там, не знаю, дружбы или вражды с теми или иными чиновниками и так далее. Вот, поэтому у каждого исследователя, так скажем, свой, ну, у каждого исследователя своя, как бы, специфика работы вот подобного рода документами, насколько он вхож в ту или иную среду. Вот.
Угу. А что касается... Что удивительно, учитывая, сколько лет уже прошло, а по-прежнему такие, ну, можно считать, преграды в каком-то смысле,
да,
существуют.
Да, действительно. Вот в 92-м году в России произошла так называемая архивная революция, когда после определенных демократических преобразований, которые произошли у нас в стране, были открыты архивы. Более того, президент Ельцин подписал закон о том, что в России перестают существовать секретные закрытые архивы, как это раньше было, например, партийный архив, и все архивы становятся государственными и общедоступными. Вот. Тем не менее, архивы оставили за собой право оставить внутри самого архива секретные фонды, так называемые нерассекреченные, по тем или иным причинам. То есть, согласно архивному законодательству, архив имеет право не допустить исследователя к делам, срок которых не прошел временной период в 70 лет. Вот. И многие документы, которые были рассекречены в этот период, в период 90-х годов, и более того, опубликованы в археографических сборниках, в сборниках документах. Это огромные тома Распена, Фонда демократии, других издательств. В настоящее время, вот я часто сталкиваюсь, когда прихожу в архив и просто показываю книгу, где этот документ опубликован, вот, но хранители фонда отвечают, что нет, этот документ в данный момент вновь, ну, не вновь засекречен, а просто засекречен. Вот. Mm-hmm. Поэтому такая ситуация у нас сейчас сохраняется в архиве. Когда начался этот процесс, разные историки по-разному оценивают, но процесс обратного, так скажем, инверсионного закрытия вот архивных данных у нас произошел где-то с середины 2000-х годов.
Сравнительно недавно. Вообще, что в себя включает собрание музея на сегодняшний день?
Собрание музея в каком плане вы говорите? То есть коллекция музея?
Какие? Да, да, да. Какая коллекция присутствует?
Коллекция музеев включает в себя в первую очередь музейные фонды. Это фонды, которые хранят вещественные предметы, свидетельства вот той эпохи. То есть это и разные предметы из лагерей. Некоторые организации сами нам передают, например, из ФСИН нам передавали вот двери из различных пенитенциарных учреждений. У нас есть двери из Бутырской тюрьмы, из Лефортово, из Владимирского централа. Вот. Потом наш музей сам совершает экспедиции в различные места, где раньше существовали лагеря, там на Дальний Восток, на Крайний Север, в Казахстан. Вот. Оттуда привозятся различного рода артефакты. Вот, потому что, на самом деле, многие места, где раньше существовали лагеря, они до сих пор тоже не музеифицированы. И одна из миссий вот нашего музея состоит в том, чтобы вот эти вот осколки ГУЛАГовской империи как-то законсервировать, как-то, ну, в общем, привести на законодательном уровне, чтобы их поставили в реестр памятников Российской Федерации, вот, ну, как наравне с, не знаю, там, с памятниками архитектуры, потому что, на самом деле,
вот эта работа, вот эта работа, она ведется при финансовой поддержке государства или на какие-то отдельно вами собранные средства?
Да, да, на отдельно, скорее второе, на отдельно собранные средства, то есть это такие пока еще предварительные вылазки, так скажем, на местность, то есть скорее это еще разведывательная такая деятельность, поскольку вот у каждого региона, где был ГУЛАГ, где были лагеря, есть своя специфика, да, то есть если вот брать район Колымы, то там лагеря строились из булыжного камня, из подручных материалов, да, вот, и там какие-то вот развалины еще сохранились, вот, и то есть там есть и здание штрафов, и здание управления лагеря, то же самое вот в Норильске я ездил, тоже очень хорошо сохранились, вот, а, например, места, где лагеря в основном строились из леса, из дерева, то есть это вот лагеря Коми, лагеря Урала, лагеря Центральной mm-hmm. России, вот, конечно, они уже все сгнили, развалились, и по большей части там уже ничего нет, какие-то отдельные траншеи, землянки, вот, где сохранились, ну, то есть вот все такое, вот. А на самом деле многие здания, даже бывшие бараки, вот мы были в Находке, мы были, вот опять же, в Коме, рядом с Сыктывкаром был крупнейший лесозаготовительный лагерь Лакшимлаг. Вот. И в зданиях, где проживали заключенные, ну, в смысле, в бараках, в зданиях, управлениях, в административных зданиях, вот сейчас это просто обычный рабочий поселок, и живут обычные люди. То есть они переоборудованы, как-то там оштукатурены. Вот. И то есть, в бараках, где были там двух-трехэтажные нары, как описывают, да, в основном, они теперь живут обычные люди.
Непростая ситуация. Илья, по поводу молодежи тоже я хочу у вас спросить. У нас не так много времени, но тем не менее, какой формат общения с молодежью на этот счет вами используется? Потому что я посмотрела цифры, не сильно молодежь знакома с происходящим во времена.
Да, к сожалению, поскольку государство абстрагируется максимально у нас от данной тематики, если посмотреть учебники истории наши общеобразовательные, то репрессиям там уделяется меньше одного параграфа, как правило, это 1-2 абзаца. Вот. Если сравнивать, например, в процентном соотношении историю, ну, главу в учебнике там, по войне там, и по репрессиям, то это, конечно, соотношение где-то 1-100. Я нисколько не хочу преуменьшить историю войны, но, тем не менее, мне кажется, если изучать историю, то надо изучать ее комплексно. И такие события, как вот массовые репрессии, которые унесли сотни тысяч жизней, обходить стороной как-то нельзя. Вот. И поэтому наш музей взял на себя вот такую как бы непосильную функцию, как образовательную, просветительскую. И в первую очередь мы понимаем, что просвещать уже как-то людей старшего возраста, старшего поколения перевоспитывать, и это совершенно бессмысленно и даже абсурдно, как бы. Поэтому в основном мы стараемся работать с молодежными группами. Это и целенаправленные экскурсии автобусные, которые приезжают к нам в музей, то есть по договоренностям со школами. Вот. И у нас работает образовательный центр в музее, который вот благодаря его руководителю Константину Андрееву, который у нас работает, и его коллегам, вот, они делают, конечно, потрясающие вещи. Они проводят всякие мастер-классы с детьми. У нас в коллекциях музея находится огромное число писем из лагерей, которые направляют... Ну, вот человек сидит в лагере, переписка в лагере не была запрещена, поэтому люди переписывались очень часто и очень много. Вот, сохранились многие вот эти вот письма из лагеря на волю, с воли в лагеря. Вот, и вместе с детьми проводятся мастер-классы по расшифровке вот этих писем. И таким образом дети помогают и сами учатся, и помогают нам, восстанавливают вот такие небольшие семейные истории. Вот. И мы их провоцируем на то, чтобы они сами начали интересоваться своей семейной историей. Вот. То есть, потому что на самом деле сейчас в исторической науке произошел довольно серьезный сдвиг в сторону социальной истории, в сторону микроистории. И вот эти вот именно семейные истории, истории вот своего своей небольшой, так скажем, ячейки большого общества, она очень сильно востребована. Вот. И то есть дети начинают интересоваться вот, собственно, историей собственной семьи и так далее, и так далее. Мне кажется, вот в этом плане музей делает большое и нужное дело.
Да, и хочется пожелать вам здесь удачи, Илья, потому что масштаб работы, правда, он большой поистине. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши разъяснения. Старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа Илья Удовенко был с нами на прямой связи. Но вот, кстати, то, что касается молодежи, я добавлю еще пару слов. Есть еще жанр комикса. Как-то неудивительно, но Музей истории ГУЛАГа в том числе использует его в работе с молодежью. Ну и понятное дело, что это довольно понятный и доступный сегодня для молодежи формат. Ну и, наверное, как-то он помогает взаимодействовать с тем, что произошло, и как-то обрабатывать и усваивать эту информацию. Это тоже немаловажный фактор. Короткая пауза и продолжим.
Радио «Спутник».
Далее к нам присоединяется политолог, главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков. Владимир Николаевич, я вас приветствую. Вот скажите мне, пожалуйста, я сколько не читала про ГУЛАГ, про те события, которые происходили в начале 20 века. Вот скажите мне, пожалуйста, все-таки какова роль этих лагерей в экономическом развитии? Вы же тоже наверняка сталкивались с разными точками зрения, и они реально полярные. Я вот даже вчера наткнулась на несколько. Одни утверждают, что, в общем, поломала эта система ГУЛАГа, я имею в виду, вообще схему экономического развития Советского Союза. Кто-то, наоборот, утверждает, что если бы не эта система, то без ГУЛАГа не победили бы в войне. Вот скажите, как есть?
Ну, вы знаете, мне кажется, вот вы процитировали все-таки крайние позиции. И, конечно, экономическая составляющая лагерей, она была всегда, потому что они создавались изначально, я имею в виду там 20-е годы, для врагов, не врагов народа даже, а чуждоклассовых элементов, которые и в это время действовала идея перековки, то есть превращения чуждых классовых элементов социально близких, чтобы эти люди наконец-то начали работать, как полагали большевики. Поэтому экономическая составляющая, исправление трудом, трудовые колонии, они всегда как бы на это были ориентированы, на то, чтобы они вносили определенный вклад в экономический процесс. Конечно, в 30-е годы, когда перед страной, в конце 20-х, 30-е, когда перед страной стали масштабные экономические задачи, связанные с индустриализацией, советское руководство посчитало странным не использовать такой огромный людской потенциал, причем я напомню вам, что Россия только вступала стадию индустриализации, и рабочие руки нужны были в самом разном качестве, в том числе и для огромного количества примитивных работ, для осуществления земляных работ, которые нужны были при строительстве каналов, железных дорог, крупных промышленных предприятий. Поэтому это все было пущено в дело, и, конечно, использовался в определенный момент, стал использоваться интеллектуальный потенциал заключенных, но это уже более поздний, уже, так сказать, военный послевоенный период. Сказать, что без ГУЛАГа бы Советский Союз не выиграл войну, конечно, это очень большое преувеличение, потому что войну выиграл весь народ, и как бы пропорция ГУЛАГа была ровно такой, какой была пропорция населения ГУЛАГа. Да? Если исходить из данных доктора исторических наук Виктора Земцова, то в пиковые периоды ГУЛАГ – это все-таки несколько миллионов человек. А население Советского Союза – это все-таки несколько сотен миллионов человек. Значит, мы имеем в виду процентное соотношение там 1 к 100, там 1-1.5 к 100%. То есть, наверное, такое соотношение ГУЛАГа в экономике и было. А другое дело, mm-hmm. что, конечно, обитатели ГУЛАГа направлялись на очень трудные участки, на которых тяжело было направить людей, что называется, бесконвойных, тех, которые, так сказать, были обычными, да, советскими гражданами. Это правда.
Учитывая, что эта система просуществовала несколько десятилетий, почему она развалилась? Что вы видите основной причиной?
Вы понимаете, в чем дело? Она развалилась, потому что изменился режим, с одной стороны. Этот режим уже не готов был к такой жесткости, которым он был готов к Сталину. При Сталине все-таки испытывать людей вот такими вещами долгое время нельзя. Как бы материал начинает прогибаться, да, с одной стороны. И уже потомки, вернее, преемники Сталина в руководстве страны не готовы были идти на такие крайние меры. Я напомню вам, что модифицировать систему ГУЛАГа после смерти Сталина предложил никто иной, как главный начальник этого ГУЛАГа, ну, системы, да, вот этой вот карательной, Лаврентий Берия. С другой стороны, конечно же, поменялись экономические задачи. Страна прошла период индустриализации, стране нужны были более тонкие методы, что называется, развития экономики, и в этом смысле
научный прорыв,
да, более, ну, как бы, если хотите, более свободные люди, которые занимаются экономикой, да, чем заключенные бесправные. Поэтому новые задачи требовали новых методов решения. И, конечно, в послевоенные годы, к началу 50-х годов, ГУЛАГ жил себе политически и социально-экономически. Поэтому
спасибо.
Он закончился.
Да. Спасибо, Владимир Николаевич. Владимир Рудаков, политолог, главный редактор журнала «Историк», был с нами на прямой связи. Ну и после слов о том, что он закончился, хочется верить и надеяться, что эта историческая страница больше никогда не повторится. Это высокая смертность, это бесправие, беззаконие, тот произвол, который происходил, это, конечно, было страшно. Но те, кто желает познакомиться с историей, История ГУЛАГа, пожалуйста, знакомьтесь с ней.
Актуально. Политолог, сотрудник Института «Новое общество» Владимир Киреев об отказе американских СМИ публиковать протесты и опровержение посольства России в ответ на нападки в адрес российских ветеранов.
Американские СМИ формируют искаженную картину России, рисуя образ врага. И поведение средств массовой информации, отказывающихся публиковать опровержение, является частью этой логики. Если бы речь шла о каком-то факте внутри американской общественно-политической жизни, и там была бы ошибка. Они, конечно, бы опубликовали опровержение. Но как только заходит речь о России, в стране, которая Соединенные Штаты сейчас представляют политические элиты и представляют в качестве врага и потенциального противника в ходе, в том числе военного конфликта, средства массовой информации подчиняются другой логике. Они видят во всех своих действиях часть военной тактики.
Радио «Спутник». Новости.
Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Еще 7 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. Большинство имели сопутствующие заболевания, сообщает оперативный штаб. По его данным, речь идет о пациентах от 36 до 86 лет. У 36-летнего болезнь протекала в очень тяжелой форме. Большинство других имели сопутствующие заболевания. Гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология. Власти Москвы подчеркивают, что угроза коронавируса не ослабевает. Фиксируется большое количество больных. Только за минувшие сутки выявлены более 1700 инфицированных, а всего их около 15 тысяч. Великобритания выделит НАТО 2 военных экспертов для борьбы с дезинформацией о коронавирусе. Об этом сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он принял участие в министерской встрече стран Альянса, которая прошла в формате видеоконференции и была посвящена действиям во время пандемии. Эксперты из Британии будут оказывать консультации и поддержку Альянсу для того, чтобы граждане его стран получали правильную информацию, а также чтобы демократии были защищены от вредоносных операций, проводящихся противниками, говорится в заявлении министерства. Новые вывозные рейсы для российских туристов с Бали готовятся, однако расписание пока не утверждено. Об этом сообщил представитель Минкомсвязи в своем телеграм-канале. Ближайший рейс из Денпасара в Москву был запланирован на завтра. Также в ведомстве сообщили, что рейс из Дели в Москву, планировавшийся на 19 апреля, и из Тель-Авива на 20 апреля, отложены на неопределенное время. День рождения основателя КНДР Ким Ир Сена в стране прошел без массовых празднований. Это связывают с опасениями по поводу распространения коронавируса. Северокорейские СМИ традиционно опубликовали материалы, восхваляющие Ким Ир Сена. Его день рождения отмечается как главный праздник – День солнца. Накануне в КНДР перед монументом Ман Суде возложили венки. К усыпальнице Ким Сусан несли цветы обычные жители. Но о массовых мероприятиях, как в прошлые годы, не сообщалось. Северная Корея утверждает, что в стране нет зараженных коронавирусом, однако карантин при этом действует. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл 16-летнему иранцу Алирезе Фируджу в финале онлайн-турнира «Бантер Блиц Кап». Он завершился со счетом 8.5-7.5 в пользу иранца. Благодаря победе он заработал $14 000.